Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Вайтман.
Всем привет.
Борис Белоцерковский, я Семен Винокур.
Привет.
И вот вы не увидите, но у нас в студии еще сидят ребята, которые к нам приехали на конгресс.
Нельзя
уже сейчас.
Вообще, да?
Ну, мы сможем, мы
вот
развернем.
Это можно развернуть.
Мы развернем камеру в течение вот нашей беседы и покажем ребят. Вот разворачивают. Ребята приехали уже за 2 недели до конгресса, помогают нам выстраивать конгресс. Здесь у нас находятся, то есть... Так, в общем-то, мы счастливы их видеть всех. Ребятки, сегодня вот такая у нас тема. Как растет душа человека? Такую тему, это не мы ее выбираем, выбирают ребята, присылают. Ну, действительно, это важно человеку знать, как растет душа. Это у нас самое важное, по большому счету. Вот по этой теме мы сегодня будем говорить. Есть несколько цитат. Вот как вы хотите...
Была когда-то у нас такая песня «Душа растет у человека».
Да, там неизвестно как, да?
Да, что
вот, может, ребята помнят.
Может, пока найдут там у нас в архиве.
Да, хорошо. Поищите, там у нас песня такая была «Душа растет у человека неизвестно как», по-моему, да? По-моему, так.
Да.
Это действительно неизвестно. Так неизвестно все-таки
лишь
как?
Лишь мудрецу дано увидеть ее суть.
Как?
Лишь мудрецу дано увидеть ее роль.
Ну, они там поищут в архиве, а мы, может... Потом поднимем ее.
Ну вот, может быть, вокруг этой точки, что неизвестно, как она растет все-таки.
Но неизвестно, как это понятно, что неизвестно. Но самое главное, это когда человек начинает ощущать, что у него появляется желание такое узнать смысл жизни, к чему, что, для чего, как. Вот это вот и есть первое проявление души. И это не дает покоя, и это мы видим, чувствуем по себе, каждый... относительно мощности своей души, хотя это вначале непонятно. Человек думает, что это все что-то такое очень маленькое, мелкое, заинтересованное в чем-то он в своей жизни в этой, но это все не так.
Еще понятие душа, ну вот мы все время говорим душа, 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 но человек определяет понятие души для него, ну, тоже, вы все время говорите.
Нет, так он не понимает, что это такое.
Да, непонятно.
Он не понимает. Он смысл жизни. То есть он не понимает, в чем смысл жизни, почему. Вопрос о смысле жизни, в принципе, он говорит о том, что нет смысла в жизни. Потому что если бы был, так ты бы был, видел, как люди устремляются там. Один быть конструктором, другой там поэтом, третий еще кем-то, чем кем-то, неважно кем. Но где-то каждый себя находит. Находится в том смысле, что это не просто заработать кусок хлеба, а чтобы найти себя в чем-то, хоть немножко.
То есть поиск себя идет все время, да?
Да. И когда он чувствует, что ни в чем он себя в этом мире найти не может, и это все пусто, то тогда понятно, что смысл находится не в этом мире, а находится вне его, выше его. Вот тогда... Тогда он уже начинает серьезные поиски. Если действительно это его влечет, в наше время это возможно. Так я тоже начинал. У меня это заняло тоже много лет. Пока я нашел вообще где и как. Уже где-то десяток лет до отъезда в Израиль. И потом еще лет... где-то в Израиле, где-то тоже несколько лет. Ну, в общем, да, это берет время. Точка в сердце, она у каждого есть, она все равно пробудится у каждого. Только весь вопрос в чем, когда. В наше время это проявляется четко, быстро и во многих. Раньше это было... Раз в десятки лет или даже в сотни лет проявлялась такая точка в сердце в особых людях.
Вот то, что не было вот таких множественных групп, как наши, больших,
нет.
Это и говорит о том, что вот это вот, да, она была...
Конечно, но ты, она посмотри, была точка. Ты посмотри, какая группа и в чем она, как она рассредоточена по всему миру. Это очень серьезная... вообще движение, которого не было раньше никак и никогда, и сейчас только она проявилась. Да, я не ожидал. Да? Я не ожидал. Нет, потому что в то время, когда я начинал заниматься кабалой, практически кабалой серьезной, никто не занимался. Было несколько стариков, которые тут и там чем-то занимались. Был один в Раховате у меня, сосед недалеко жил, Раф Махлов. Был Абухацира,
да,
знаменитый. Далее был, я уже не помню даже, как его зовут, в Тель-Авиве у моря жил один старик, который занимался методикой Рамака. Рамака еще. Это до Ари. И так далее. Но это было очень... Это было вот так, два человека, три человека где-то как-то... Обычно старики занимались. Я посещал эти места, но я видел, что от них ничего не получишь. Они занимаются и все читают. А мне надо объяснения серьезные с ответами на мои вопросы. И поэтому я не... Я не мог с ними продолжить. А точка требует роста. И вот нам надо поэтому в каждый данный момент чувствовать, что она требует, и можем ли мы отвечать на ее запрос. И главное, направить ее правильно, потому что эта точка в сердце, она находится в окружении эгоистическом. Она как находится внутри такого мячика, который весь из эгоизма, но сама она внутри чисто альтруистическая. Так вот, весь вопрос в том, как через эгоизм направить на нее альтруистическое воздействие, которое может дать ей пищу и начинать ее, и она начнет прорастать. Это проблема большая.
Это как плод в скорлупе, да?
Это, ну, я бы назвал бы это не плодом в скорлупе, я бы назвал бы это зерном, которое сидит в навозе. Серьезно.
Это лучше.
Серьезно, серьезно, потому что так на самом деле. И человек должен ковыряться в этом навозе для того, чтобы добавить, достать это зерно и таким образом себя, в общем-то, вырастить. Не просто. Но в наше время это уже не так, уже все раскрыто. Я не представляю, что еще можно делать с нашим архивом, допустим. Его просто он такой большой, что уже любой потеряется. А в мое время было наоборот, ничего не было. И поэтому это проблема. Так что нам надо как-то все-таки продолжать заниматься распространением. Поэтому я очень рад, что мы находимся сегодня перед нашими молодыми товарищами. И нам надо сделать так, чтобы они овладели нашим архивом, подсказали бы нам, каким образом можно его менять, подстраивать под них, так, чтобы им было удобно, понятно, легко и так далее для всех молодых, кто желает прийти к нам.
Ну вот мы говорим, ребятки, вы выставляете вопросы, задавайте вопросы. Это очень важно для нас, такое живое общение. Кроме того, ребята здесь в студии, вдруг захотите задать какой-то вопрос, задавайте. Мы его тут продублируем с Борей, я думаю, и ответим на него.
Ну вот просто первая реакция сразу Игорь из Одессы. Зерно – это точка в сердце, а навоз – это сердце?
Это аналогия. Сердце – это эгоизм. Это есть навоз. А вот точка в сердце, удобрение, в общем-то.
Да.
А благодаря эгоизму мы растем. Вот
получается так, что благодаря навозу,
конечно,
растет эта
обязательно,
точка.
Обязательно, да, так оно и есть. А точка в сердце – это хеликелукамимал, это часть Творца свыше. И вот эта вот часть Творца свыше, она и должна начинать прорастать именно из этого мира, из этого вот вроде бы навоза, из этого эгоизма. Но это на самом деле злоупотреблять этим нельзя. Это не легкомысленные такие выражения. Дело в том, что Творец же специально создал такие противоположные системы, эгоистическую, альтруистическую, чтобы от эгоизма мы могли бы все перенять в мере нашего, в мере важности альтруистического развития. То есть, насколько мы можем, насколько мы можем пожелать развития нашего альтруистического, настолько мы сможем передать из эгоизма туда силы И таким образом мы вырастем. Да, это серьезная работа и длительная работа, но именно таким образом мы сможем расти. И поэтому вся наша работа, она построена на противоречиях. Эгоизм, альтруизм, правая, левая линия и средняя. Насколько мы от эгоизма можем выбрать, от этого вот, питательного вещества, от навоза или как там. Да? Насколько мы можем это все выбрать и для того, чтобы поднять, развить эту точку в сердце.
Ну, просто подтверждая ваши слова, всегда, как бы у нас даже уроки, как вы знаете, проходят с тем, что мы читаем цитаты, и уже Раб объясняет их. Так вот, цитата Рабаша, статья 34. «Тот, кто хочет познать вкус жизни, должен сосредоточить свое внимание на точке в своем сердце. Ибо у каждого человека есть точка в сердце. Но когда она не светит ему, она подобна черной точке. Ведь точка в сердце представляет собой зачаток святой души и по природе своей относится к отдающему кли. Однако, пока она как шхина во прахе, ведь человек совсем не ценит ее, для него ее важность подобна праху».
Да.
То есть шхина во прахе надо пообъяснить,
потому что словами простыми. Прах-то вокруг,
так.
А шхина, вот эта вот точка, единственная точка от Творца, она и находится в этом прахе. Кстати говоря, мне кажется, что нашли эту песню «Душа у человека». Давайте мы ее послушаем. Можно?
Давайте.
Вечный поиск счастья гонит нас вперед. Не дает покоя нам и сна. Долго падать в бездну, но за ней полет. Миг и даль ясна. Душа растет у человека незаметно так. Лишь мудрецу дано увидеть ее рост. Отдача ближнему виднеть другого метода. Наш путь непрост. Душа растет у человека не по времени. Работу сердца совершая вновь и вновь, чтобы в конце произросла на свет из семени любовь. Искра в нашем сердце тянет нас наверх. Не дает покоя нам и сна. Ты упал, товарищ, встань и вновь поверь. Надо все познать. Душа растет у человека незаметно так. Лишь мудрецу дано увидеть ее рост. Отдача ближнему виднеть другого метода. Наш путь непрост. Душа растет у человека не по времени. Работу сердца совершая вновь и вновь, чтобы в конце произросла на свет из семени любовь.
Ну вот так оно и растет.
Соединили точки в сердце.
Да. И ничего не сделаешь, надо заботиться и о точки в сердце, об этом семени, и о ее окружении. Хотя окружение, оно – это весь наш мир, а затем еще и духовные, нечистые миры. клепот, так называемый, это вообще очень серьезное подсобие в росте души, но оно отрицательное. Так и сказано, я создал помощника против тебя.
Вот представляете, вот вас слушает человек, вот вы говорите, отрицательная помощь в росте.
Да.
Это как бы наоборот, сдерживающая.
Тогда... Если я хочу быть спортсменом, ученым, неважно кем, я должен прикладывать силы и идти против лени своего организма, своей природы.
Вот это вот имеется.
Ну а как же сделаешь еще? И это в духовном это тоже, тоже. Но в духовном это намного легче. Вот как ни странно, в духовном надо только лишь понять, что в объединении ты решаешь все вопросы. Они все невозможно их решить, если ты один идешь против них. Ты просто натыкаешься на стену и бьешься, и набиваешь все время шишки. А если ты соединяешься с другими, вы обнаруживаете проход и проходите буквально как нож в масло.
Вот, может быть, у нас первые вопросы появились. Пловдив.
Пловдив. Хорошо.
Здравствуйте, Раф. У меня вопрос подруги. Когда каббалист включается в людях, которые не за... им пробуждение точек в их сердцах, или только дает им ощущение Творца?
Повторите еще раз вопрос.
Когда человек, который занимается каббалой, включается в людях, которые не занимаются каббалой, он помогает ли пробуждение точек в их сердцах?
Да. Да, он это делает. Но они этого не знают, он их пробуждает. Вокруг него распространяется поле, он не должен включаться в них. Включаться он может только в своих товарищах. А просто в людях, которые не интересуются каббалой, обычные люди нашего мира, он включается в них через поле, не направленно. А вокруг занимающейся каббалой распространяется такое поле особое, духовное. И люди притягиваются к нему, даже сами не зная почему. Вдруг они находят, вдруг они рисуют. Вот так вот наводка такая, такими волнами. Это расходится от занимающихся каббалой, и остальные уже приближаются к ним. Ну, Гия, Тбилиси.
Здравствуйте. Слышно, да?
Да.
Приветствуем, мы в Тбилиси тоже интересуемся каббалой. Вот вопрос такой. Если развивается эгоизм, вот эта точка в сердце, вот это особенное желание, оно развивается или нет?
Конечно, оно расширяется, как зерно. Это точно как зерно в земле. Если у него есть у зерна питательная среда, то тогда она растет. Значит, все. А вот будет ли питательная среда для зерна, это зависит от нас. Правильную связь между зерном и окружающей средой должны сделать мы. А окружающая среда – это мы, наши товарищи, группа, большая группа, мировая, а потом и все человечество. Вот когда мы все это собираем как-то так, более-менее всю эту систему вместе, в этой мере и происходит рост нашего зерна. А зерно, оно состоит из маленьких наших зернышек, каждого, которые мы собираем в десятку. То есть вместе. Ну, неважно, это десятка или пятерка, или семерка, неважно, сколько людей.
Питер. Санкт-Петербург.
Питер, пожалуйста.
Здравствуйте, Раф.
Привет.
У меня, в принципе, большой вопрос. Надеюсь, вы ответите. Вот принято считать, что после открытия точки в сердце происходит и рост души. Однако эта формула может происходить не всегда. Приведу пример значимого ученого в области иудаики Гершома Шолема, который проделал путь ортодоксального иудаизма до еврейской...
Я извиняюсь. Только не Гершом Шолема ты должен нам ставить в пример. никакого уважаемого в нем нет. Это первое. Второе, когда точка в сердце начинает пробуждаться, то она растет. Растет в том, в соответствии с тем, какую пищу ты ему подаешь. А вот насчет Гершом Шулема, это просто человек, который не каббалист, который, ну, выдавал себя, что ли, за каббалиста. Так что давай мы не будем о таких людях говорить. Я понимаю, что у вас есть там много литературы, и вы можете в них путаться. Мы постепенно попытаемся объяснить, чем можно пользоваться, чем нет. Гершом Шулем, никто среди каббалистов и серьезных в Израиле не принимает его за вообще сведущего и за ученого. Дальше следующий вопрос. У нас есть Нурсултан.
Добрый вечер, Раф, мировой кли. Интенсивность воздействия света, она одинакова на каждой ступени? Или чем выше ступень, тем интенсивность
есть,
выше?
Естественно. В мере потребности точки в сердце развиваться в соответствии со своим окружением, оно возбуждает, эта точка в сердце, она возбуждает более сильное воздействие света на себя. Это мы изучаем уже в Талмуде Сарасферот, в учении о 10 сферотах. Там это все четко прописано. 5 светов, наранхай так называемый, на каждой ступени. И они меняются, и в зависимости от интенсивности потребности в питании души. Минск.
Екатерина, добрый вечер. Хотела задать такой вопрос. А если точка сердца просыпается в раннем детстве? Ну, при таких обстоятельствах, когда вопрос возникает, когда кто-то умирает.
Это часто возникают такие вопросы у молодых, в молодом возрасте. Как правило, потом мы забываем о них, и затем пробуждается, может быть, уже в более зрелом возрасте. Так что не надо сразу же нападать на детей, начинать их учить каббале. Лучше подождать, чтобы они оформились, и начинать хотя бы с совершеннолетия.
Но обычно у ребенка возникает вопрос, почему есть смерть?
Да, это точно. Это, конечно, есть такие вопросы у всех. Но это не значит, что это возникает вопрос о смысле жизни. Это просто обычные детские вопросы. Их надо как-то удовлетворять, успокаивать детей. Но не более того. Волга. Волга, веди.
Добрый вечер, а?
Добрый вечер.
Как определить, пробудилась ли точка в сердце? Что человек чувствует?
Человек, который чувствует очень сильное, устремленное желание понять, ради чего, для чего он существует, которому важно, что же существует вне его жизни, вне его смерти, вообще, как устроен мир, как устроена Вселенная, вне Вселенной, кто им управляет, почему, как, зачем. Все эти вопросы, если для него составляют очень серьезное, ну, такое увлечение в жизни, без разрешения которых, эти вопросы, без разрешения которых он не может просто спокойно существовать. Ничего в жизни ему не мило, если существуют вот такие вопросы, и они для него не разрешены. Для чего же тогда жить? Вот когда у него есть такое серьезное отношение к смыслу жизни, к корню своей души, тогда такого человека, конечно, надо привести в каббалу, показать ему, где же он может найти ответ на эти вопросы.
Есть очень похожий вопрос на YouTube из Турции, Дафна Элеги. Можно ли сказать, что когда мы начинаем различать и принимать наше разбиение, вот тогда просыпается точка в сердце?
Нет. Разбиение — это все умные вопросы. Это когда у человека есть настоятельная потребность узнать смысл жизни. Просто так. А вот разбиение — это все. Кто понимает в этом разбиении что-то? Это на больших ступенях, когда уже человек начинает осознавать, что он создает из эгоистической силы. И альтруистическое в нем иногда начинает светиться, и он мечется между ними, это уже, этого пока нет.
Ну, вы говорили, что это искра души единой, все-таки вот эта вот точка в сердце. Правильно вот так ее воспринимать?
Да, да. Да. Бишкек. Бишкек.
Добрый вечер, Раф. Мировой Кли.
Отключи рамколь, громкоговоритель.
Да, отключили уже.
Ну?
Слышно?
Да.
Вот у меня вопрос. Мы в материальном мире знаем, что такое получать, а чем отличается от духовного?
Духовное получение – это наполнение, в альтруистических свойствах. То есть в той мере, в которой я нахожусь в свойстве отдачи и любви, я начинаю ощущать эти свойства, которые меня будут наполнять. Вена.
Rav, hello World Kli. Here is Czechoslovakia and Vienna group together. Oh. We came here to support Yeshivat Haverim World Day. So the question is from Jirka. He has question if he is able to awake someone, a point in the heart who doesn't study Kabbalah.
Я ничего не понял.
Перевод, Илюша.
Перевод еще. Был вместе с этим, без этого. Сначала они пусть говорят, потом перевод. А так ничего не понятно.
Good morning, Raf. Here is Czechoslovakia group from yes. Vienna. We came here to support Yeshivat Haverim. And the question is from Mirka. Can someone who study Kabbalah awaken point in the heart to other people who doesn't study Kabbalah?
В наше время все могут изучать Каббалу, кто только пожелает, без всяких ограничений. И мы стараемся сделать так, чтобы дать ответы на все вопросы. Это то, что я могу сказать. Кого мы еще не брали?
Каунас. Каунас мы не
брали. Где?
Вон он.
А, Каунас. Прошу.
Добрый день, Рав. Добрый день, мировое климы. В принципе, хотели передать просто привет от Каунаса, поблагодарить за вот эти вебинары. И у нас достаточно много людей, приходит уже много времени вместе смотреть. Я хотел задать вот такой вопрос. Почему в мире есть страдания? Вообще для человечества, если кажется, что эти страдания, они напрямую не воздействуют на точку сердца. Мне, ну, или я ошибаюсь, но мне не кажется, что, вот, что кто-то страдает, там есть много людей, которые прострадали, но у них не появились точки в сердце. Почему они вообще должны тогда страдать? Я понимаю, те, которые знают, понимают, уже изучают Каббалу, они уже понимают, почему приходят возбуждающие средства. А для других, зачем вот эти страдания вообще нужны и что они дают? И какая взаимосвязь с пробуждением точки сердца? Спасибо.
Для этого надо изучать общее строение души. Душа, она одна. И все мы находимся в ней, как ее части, разорванные друг от друга еще со времени крушения души, так называемого, как-то по-русски сказать, Адама, прегрешения Адама. Так что на всех это действует. Есть в душе различные ступени толщины эгоизма. Это если сверху вниз считать 5 ступеней. И кроме того, есть в ней еще и по свойствам разделения во всевозможных сечениях. И поэтому очень трудно нам сказать, почему у каждого человека такая судьба. Это уже зависит от кругооборотов душ. Ведь мы постоянно друг с другом соединяемся, сливаемся, разделяемся, отдаляемся. Поэтому это невозможно описать, насколько эта система вся взаимодействует между собой, принимая во внимание начальную составляющую нашу, когда мы были едины все, потом разорвались полностью, и теперь потихонечку начинаем собираться, особенно в наше время, начиная с нашего времени и далее, сколько у нас осталось тут всего лишь, допустим, максимум 200 лет, да? Сколько нам выделено. 6 тысяч лет всего выделено на весь этот срок, Значит, нам осталось, допустим, 200 лет. Мы можем закончить это намного раньше. Так вот, конечная цель – это то же самое объединение, что и было в начале, только со всеми нашими усилиями, при котором все мы вместе, объединяясь, становимся абсолютно тождественными высшей силе, свету, Творцу. Вот это то, что я могу сказать. А то, что у каждого такая запутанная судьба и непонятный нам, почему люди эти страдают, а те меньше или больше, для этого надо знать всю систему, и тогда вы увидите, насколько это все совершенно, и нет никаких вообще ни поблажек, ни протекций, ничего ни для одного человека. С одной стороны. С другой стороны, вы же не видите все кругообороты жизней. Вы же не понимаете, что было у тех, и что будет у этих, и так далее. Но никто не сможет сказать в конечном итоге, что этому лучше бы досталось что-то, а этому хуже. Начиная от самых великих каббалистов и кончая самыми простыми, далекими от всего людьми, которые еще и не родились, и неизвестно как и где там существуют. Никто не сможет упрекнуть высшее управление в несправедливости. Я вам ручаюсь. Вы начнете видеть эту систему, вы увидите, насколько она интегральна. И в каждый момент времени, как она только лишь направляет нас на то, чтобы достичь абсолютно полного совершенного состояния. Ну что, теперь Азербайджан. Азербайджан.
Здравствуйте, дорогой Рав.
Здравствуйте.
Мы снова рады вас видеть. Рав, такой вопрос. Вот знаменитый биолог Роберт Сапковский говорил, что измените один ген из 10 тысяч, и на половине жизни происходит драматическая трансформация личности. В нашем примере в Каббале, в десятке, какое отражение развития частной души оказывает влияние в личности целом? Спасибо.
Мы можем повлиять на развитие душ всей этой системы. Это одна душа, в принципе, называемая Адам. Привести ее к состоянию Адам, что значит подобие Творцу. Доме. На иврите Адам — это от слова доме, подобный Творцу. Так вот, мы можем это сделать своими усилиями, и тогда мы будем двигаться не под вынуждающими воздействиями природы, палкой к счастью, что называется, ударами, а можем двигаться к этому, устремляясь сами собой. И тогда мы будем двигаться быстрее. Но, в принципе, только в этом и заключается возможность нашего развития, ускорить это развитие. А ускоряя это развитие, мы, естественно, избавляемся от той палки, которая нас бьет сзади, и устремляемся вперед сами. Как ребенок, который сам хочет учиться, или которого заставляют. А наше состояние окончательное, оно заранее уже находится в совершенстве, и мы в нем находимся, только мы этого не ощущаем. Мы должны пройти весь этот путь, накопить определенные состояния, опыт, переживания для того, чтобы ощутить это конечное состояние.
Ускорение от нас зависит? Ускорение.
Да, это зависит от нас. Это зависит от того, насколько мы будем собираться вместе. Вот сейчас мы с вами находимся перед чередой таких собраний, конгрессов. Один будет в пустыне, один будет здесь у нас, недалеко от нас, в Рамадгане, в Тель-Авиве. И вот такие вот собрания, и даже вот те, что мы сейчас с вами находимся вместе, они очень ускоряют наше духовное созревание. Так что стоит это делать почаще и побольше.
Алматы у нас не было еще.
Алмата.
Здрасте, Раф.
Привет. Ну что, они замерли?
Ну, замерли.
Да, Алмата замерла, застыла. Но тогда...
Подождем.
Может быть, мы пойдем тогда дальше? Есть еще что-то тут?
Есть еще цитаты. У нас есть вопрос еще.
Да, есть несколько вопросов. На Фейсбуке Шелли Хайч спрашивает, свет – это больно?
Свет – это, это очень приятно, если ты к этому готов. А если ты к этому не готов, то это может быть очень больно. Может быть, свет может бить, как лучом света, прожигать, а может лечить.
Тогда, пожалуйста, скажите, что значит готовность принять свет?
А готовность принять свет – это только готовность к объединению. Только лишь. В соответствии с тем, насколько мы сближаемся между собой, мы более готовы к воздействию света. Мы подобны ему. Если мы не сближаемся при данных нам условиях, то тогда свет воздействует все равно на нас, но мы чувствуем при этом себя плохо. То есть все страдания в жизни, они от избытка света. От избытка света. Потому что мы к этому не готовы, а он нас подгоняет.
Он что делает? Он принуждает нас сближаться, да? То есть...
Да, мы должны понять, что только лишь сближение, оно поставит нас в правильном соответствии со светом, и тогда мы пойдем добрым путем вперед.
Есть у нас еще вопросы? Да, Борь.
Да, на YouTube Павла спрашивает, а каковы внутренние и внешние признаки роста души?
Ну, в первую очередь, если мы начинаем соединяться вместе, то мы при этом даем возможность свету распространиться в нас, расположиться в нас. Мы начинаем его ощущать, мы начинаем его воспринимать как наполняющий нас, и мы из этого видим свою систему, систему соединения между собой, то есть постижение структуры души. Вот это самое главное, потому что в постижении структуры души, в том, как она начинает под воздействием света, который в ней циркулирует, оживать, существовать, в соответствии с этим мы начинаем чувствовать как бы разговор Творца с нами. Вот как он меняет волнами вот так все время наши соотношения между нами, и как мы можем нашими объединениями, переменными между собой отвечать ему. Это есть разговор, это есть контакт, это есть коммуникация наша с Творцом.
Вот он же вопрос задает Павла. Изменяется человек? Сам он ощущает, что он изменяется, у которого растет душа?
Обязательно, да? Еще. Как же? Это все происходит абсолютно реально. И
ощущается.
Именно в контакте, да, во взаимном контакте между Творцом и человеком. Минуточку, Москва. Ничего не слышно. Вы все должны, перед тем, как думаете говорить, во-первых, отключить ваш громкоговоритель, во-вторых, проверить еще раз микрофон. И потом поднять руку, и получите право говорить. Прошу.
Алло.
Да.
Слышно?
Да.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я поняла начало. Мы собираемся в десятке и начинаем, как бы в этой десятке мы начинаем растить нашу душу, пока мы не почувствуем вот этот вот подъем и слияние, как бы, ну, насколько как мне это представляется, должна образоваться какая-то единая душа этой группы, да? Ну, как я это на данный момент воспринимаю. А что дальше? То есть вот такие десятки
по всему миру. А дальше эти десятки начнут собираться вместе, и вы будете укрупнять таким образом эту общую душу, пока она не достигнет своего первоначального идеального состояния, когда все вместе будут собраны в одну общую конструкцию, и в ней полностью проявится Творец.
Но таким образом все человечество должно объединиться.
Да, правильно? Конечно. Оно и было когда-то объединено, а затем разбилось.
Как каждый отдельный человек начинает как единица, отдельная единица в группе 10 человек, потом мы становимся этой десяткой как одно.
Да. Да?
Потом мы начинаем точно так же десятками друг с другом. То есть наша десятка становится как бы единицей, которая тоже должна приподняться над своей
десяткой, да,
стать единым следующим уровнем, да, и так далее, и тому подобное.
Да.
Такой далекий большой проект.
Так, дальше идем дальше. Куда мы идем?
Ну, может быть, Питер все-таки еще. Или нет, вот видите, объединенный United
Vigi Free.
Здравствуйте, Раф и мировой клей. Вот я занимаюсь кабалой более 10 лет, и у меня вопрос. Вы сказали, что 200 лет. А что такое 200 лет с точки зрения вечности? Вот я прожил более 50 лет, жизнь прошла как миг. А что такое 200, это еще 4 раза по столько. Это просто ничего. Зачем ускорять?
Ты-то имею, наверное...
Мы же ускоряем не время. Мы ускоряем наше развитие. Поэтому мы ускоряем достижение этого совершенного состояния. А что, вам хочется еще и дальше растянуть вашу несчастную жизнь? Извините, что какой в ней смысл, если не постижение именно вечного совершенного состояния, когда вы полностью соединены со всеми вместе элементами творения и с Творцом? А больше ничего нет. Постижение совершенства, оно и является целью нашего развития. А ускоряя это движение вперед, вы просто меняете, как сказать, принцип развития с принципа ударами, несчастьями и так далее на принцип другой, на принцип доброго развития, устремления себя самого к этому состоянию совершенства. В этом заключается все. В принципе, вы можете оставить кабалу и ничем не заниматься, и не надо устремляться самому вперед, как вы делаете это сами себе противореча. Оставайтесь как есть, и через 200 лет поневоле вас палкой к счастью пригонят к этому состоянию, и все будет в порядке. Так что все равно... В любом случае мы этого состояния достигнем, полного исправления и наполнения. Шауляй! Шауляй!
Но вопрос от ученика. Он говорит, пришел учиться кабалу, слышал, что наши действия никакого влияния не делают духовному миру. А здесь вижу только материальные действия. Вопрос звучит так, он говорит, влияет наши материальные действия на весь мир? А если нет, тогда какой смысл в студии кабалы?
Смысл в нашем мире в том, чтобы человек в отключении от духовного мира мог начать его исправлять с независимой позиции. Независимой позиции, когда я не нахожусь в духовном мире и могу выбрать каждый раз, каким образом мне на него влиять. Поэтому мы находимся в материальном мире, вне духовного, чтобы выбрать, чтобы самим существовать, как мы захотим, и когда пожелаем войти в это ощущение духовного мира и уже быть в нем. Сочи.
Пожалуйста, а если какая-то статистика сейчас на душу населения по точкам в сердце? Например, в Сочи 300 тысяч человек. Сколько здесь нам предстоит открыть еще человек с точкой в сердце?
300 тысяч. Сами сказали. Только это произойдет не сразу, а постепенно, по слоям, послойно. Более чувствительные к этому, к ощущению смысла жизни или его отсутствия, менее чувствительны и так далее. Пока самые-самые бесчувственные тоже скажут, ну а в чем же смысл жизни, мы хотим его раскрыть. Потому что будет чувствоваться ощущение вечности и без наполнения. Вот такое вот ощущение вечности с одной стороны, а с другой стороны отсутствие в нем наполнения, оно вызывает в человеке ужасную тоску.
Или зависть.
Или зависть, может быть, или зависть. Да. Так, ну, Питер.
А вы говорили, что раньше редко, когда у людей открывалась точка в сердце, Однако сейчас это происходит чаще. Не связано ли это с тем, вот говоря словами Виленского Гаона, что еврейский народ, находясь без тела, вернулся в Эрец Исраэль и обрел его? То есть связаны ли эти события образования Израиля и массовое открытие точек сердца у большого количества людей?
Это зависит от общего развития эгоизма. Эгоизм постоянно растет. И, ну, у еврейского народа он вырос уже давно, еще в Древнем Вавилоне, и поэтому они раскрыли эту науку Каббала и вообще всю эту историю с ними. И от того, что она собралась, эта группа, называемая еврейским народом, это такой сброд, в общем-то, со всех вавилонских маленьких народов, которые населяли Вавилон, собралась одна группа, которая была с особым эгоизмом, которые захотели пойти и постичь этот высший мир, откликнулись на приглашение Авраама к такому развитию. Авраам сам был из них, он сам был вавилонским жрецом. Вот практически устремившись за ним, они устремились к духовному своему развитию. Но это почему они откликнулись на призыв Авраама? Потому что в них был большой эгоизм. А по сравнению с остальными вавилонянами. Сегодня этот эгоизм уже за несколько тысячелетий с тех пор вырос у многих. И поэтому многие приходят в Каббалу. Смотрите, по нашим товарищам во всем мире, как они откликаются на это. Но все-таки еще находятся такие, что и тут, и там, жизнь наша давит, им кажется, что это не обязательно, и так далее. Но все-таки огромное количество людей уже интересуется этим. Это уже миллионы. По крайней мере, если я путешествую, лечу, еду, передвигаюсь где-то, я постоянно встречаю людей, которые знают меня. А, ты оттуда, мы тебя видим, мы тебя знаем, слушаем. И это действительно очень интересно. Буквально
месяц назад
я был в Греции, меня узнавали в нескольких местах. Хозяйка, у которых я снимал дом на несколько дней, она говорит: да я вас знаю, вы вот оттуда и оттуда. То же самое приехали в Кишиневе, да, в Кишиневе, в гостиницу. Хозяйка говорит: о, я совсем не ожидала, что вы можете в нашу гостиницу приехать. Вот. То есть и так далее, во многих странах. Там, и в Южной Америке, и везде это было. Я к чему хочу сказать, что это огромное количество людей, которые в наше время уже устремляются и интересуются развитием души. И мы должны поэтому, и каждый из вас на своем родном языке, насколько он может, должен распространять эту методику через интернет. И вы увидите, насколько вам от этого будет легче. Каждый человек, которого вы приведете, он будет совместно с вами как бы работать над общей проблемой. Ну, пойдем дальше.
Ну вот Оливия Хирлоу спрашивает из Фейсбука. Как в человеке проявляется состояние «душа учит человека»?
Да, сказано «нашмата дам теламдейну». Душа учит человека, потому что свет, который начинает поступать в душу, в свойство отдачи, в свойство любви, в свойство связи, которое развивает человек, свет действует на эту частичку в нас, и мы начинаем таким образом понимать больше, каким образом все-таки мир устремляется, как он устремляется вперед, к какому именно состоянию он устремляется вперед. Дело в том, что мы этого не видим в нашем мире, потому что наши свойства, они совершенно не связаны с огромной интегральной природой, единой системой природы. Мы ее не ощущаем. А вот когда мы начинаем изучать Каббалу, тогда мы начинаем ощущать эту интегральность, каким образом она работает. Ведь только постепенно, в течение многих-многих-многих лет, нам природа, особенно в последнее время, раскрывает свою интегральность, взаимную зависимость, совершенство, каким образом она воздействует на нас с разных сторон, поддерживает нас и так далее. Так вот, когда занимаешься кабалой, тогда это начинаешь ощущать. И эта поразительная картина, именно она и поддерживает человека. Он понимает, что он находится в состоянии вечном и совершенном, только еще не постигает его, но ощущает немножко, как младенец, который, ну, он находится уже в нашем мире, но еще его не осознает.
София обязательно.
София!
Любомир.
Любомир.
Привет, у нас есть вопрос в Софии. Вопрос такой, как наша решимот оказывает влияние на того, когда точка в сердце пробуждается и на скорость ее развития? Это первый вопрос.
Как
решимо? Еще раз, Любомир.
Можешь повторить, а? Любомир.
Оказывает влияние на точку в сердце. Ее пробуждение и дальше скорость ее развития.
Насколько решимо связано?
Дело в том, что пробуждение, оно ощущается в человеке как устремление к вопросу о смысле жизни. А затем дальше, или она будет постепенно-постепенно пробуждаться страданиями, или человек находит среду, вот как группа, допустим, ваша или другая какая-то, и тогда, включаясь в группу, он начинает быстрее двигаться, он начинает развивать вокруг этого зародыша своего духовного подходящую почву, и тогда он быстрее продвигается и сам задает вопросы, раскрывает вопросы своего развития и сам же на них находит ответы.
Решимо связано с точкой в сердце, запись?
Ну, это и есть решимо, да, это и есть развитие решимо. И каждый раз это решимо, оно митхадеш, обновляется. Обновляется.
Еще вопрос там, София, да? Любомир.
Да, другой вопрос от Facebook. Он немножко посторонен. Говорит, что... Тот, который задает вопрос, говорит, что попал на информацию, что Тора – это книга код, и у нее есть четыре уровня на ее изучение. Да. Это верно или нет?
Это верно. Тора, то, что мы читаем обычно на любом языке, можете читать, это совершенно непонятная книга, то, что она описывает все в виде какого-то исторического рассказа. Это совершенно не то, что на самом деле есть. В Торе есть четыре уровня, один глубже другого ее постижения, и Каббала, она и занимается тем, что раскрывает все уровни этого постижения, постепенного входа в этот код Торы. Да. Вильнюс.
Продолжая про книги, у нас в Литве праздник большой. Вышла ваша книга на литовском языке «Постижение высших миров». И
прекрасно.
Во время Аравы у нас будет проходить большая ярмарка книг, и наши женщины, уже есть команда, будут там распространять вот именно эту книгу. И какую мы должны принести весточку вот всем тем людям, которые туда придут, там будет очень много людей. Как пробудить ихние точки в сердце?
Ну, когда человек видит книгу с названием «Постижение высших миров», он должен понимать, что при этом ему раскрывается какой-то путь развития, путь его духовного развития, путь развития его души. И это позволит ему узнать, для чего существует, как существовать в этом мире, воспитывать детей, жить, для чего, ради чего, чтобы получить от жизни максимальную отдачу. То есть, в принципе, эта книга, она раскрывает человеку глаза. Попытайтесь это все передать посетителям, и я надеюсь, что вы увидите, какой вы получите отклик. Ну и после этого у вас появятся новые товарищи, ученики.
Мак, виртуальной группы еще не было, вот справа вверху. Мак.
Мак Виджи.
Добрый вечер.
«Во всем Творец прямой свет, и моя пелена на глазах. Тогда я вижу не Творца, а только свои свойства сквозь пелену, и не больше».
Вы видите всегда Творца. Вы себя вообще не видите. Это так мы говорим, что вы будто человек видит себя. Человек видит Творца, только в обратном виде, в отрицательном виде. Насколько он с Творцом не схож. Поэтому и сказано, что человек — это тень Творца.
Вот я в зеркало смотрю, кого я вижу? Вот я смотрю, вот кого я вижу? Творца?
Я имею в виду твои поступки, твои мысли, твои чувства, а не то, что ты в зеркало видишь. Лучше в зеркало не смотри.
Точно.
Ой, дайте мне передать привет Йошкар Ола, нашим девушкам. Привет. Они всегда с нами, молодцы. Так, где... кто у нас еще?
Волга давно висит.
Волга Виджи. Волга Виджи.
Раф, пожалуйста, Нелли из Ульяновска. Как заставить Творца помогать нам?
А вы его просили, и он отказывается? Нелли? Нелли Ульяновск, вы его просили, и он отказывается помогать вам?
Да.
Ух ты, так и сказал, что не хочет помогать вам.
Не чувствуется, что помогает.
А что вы сделали для того, чтобы он вам помог? Сказано, знаете как? Творец помогает только тогда, когда человек действительно нуждается в помощи. Вот вы, допустим, поднимаете себе на плечи огромный мешок, там, допустим, с песком или с зерном, и он вот-вот-вот с вас свалится, вы не сможете, вы сами свалитесь вместе с ним. И тогда вы кричите, чтобы вам помогли. Вот в таком случае Творец вам помогает. То есть вы не можете просто стоять и требовать «помоги», а вы должны сами начать эту работу, и вы увидите, что когда вы будете в безвыходном состоянии, что только с помощью Творца вы сможете сделать следующий шаг, тогда вы получите от него помощь. Я вас уверяю.
Блестящий пример. Всегда я... Блестящий пример.
Дальше.
Бишкек.
Ну, Бишкек уже был.
А, нет? Германия у нас.
Германия. Йемени.
Извините, ребятки.
Здравствуйте всем. Раф, скажите, если, что происходит с точкой в сердце, если человек приходит в группу, с воодушевлением приходит в группу, и через некоторое время, побыв в группе, по каким-то причинам покидает? Можно ли увидеть, что с ним происходит, с его точкой в сердце?
Конечно,
вообще,
конечно, есть такие, к сожалению, результаты. Если человек оставляет группу, это значит, что он возвращает себя в этот самый низший мир. Отказывается от духовного продвижения. Как правило, это происходит от того, что у него гордость его не позволяет пригнуть себя и включиться в группу. Он должен понимать, что группа, которая находится перед ним, какой бы низкой она ни казалась, какой бы маленькой, ничтожной, он должен пригнуть себя и войти в нее, и быть вместе с ними, со всеми наравне или даже ниже их. Пускай почитает, что пишет Рабаш о включении в группу.
Может, успеем Бишкек все-таки спросить последний вопрос?
Ну, Бишкек.
Спасибо, что дали возможность вопрос задавать. Я это передачу «Тайны вечной книги» целый год слушал, вашу беседу, это самое, с Семеном. И сегодня купил 4 тома. У меня вопрос, еще продолжение будет этой передачи?
Это зависит от Семена. Я быстро отвечаю. Это зависит от Семена.
Во-первых, будет 12 томов. Сейчас выходит 10 и 11 тома. Поэтому будет 12 томов. Поэтому это еще не все.
У нас через 2 недели самое большое событие года, большой конгресс. Буквально пару слов перед завершением. Что для нас такое?
Я жду всех вас на нашем конгрессе. Кто только может, прилетайте, приезжайте. Читайте о нем объявление и присутствуйте вместе с нами очно. Или хотя бы заочно. Я вам очень советую. Это дело же не в том, сколько вы там услышите нового, а в том, чтобы вот это объединение, в котором вы примете участие, оно подействовало на вас, потому что существует такое понятие, как окружающий свет, Ормакив, и он должен на нас подействовать и создать из нас одно общее кли, сосуд, душу, в которой мы уже определим высший свет. Удачи вам, до встречи на нашем большом конгрессе. Будьте здоровы!